Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, я ведущий этой программы. Моя сегодняшняя гостья – бывший вице-спикер, и даже первый вице-спикер Госдумы Российской Федерации, а ныне свободная женщина Любовь Слиска. Любовь Константиновна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы действительно просто свободная женщина, освободились от всего.
Действительно, вы знаете, вот это состояние мне очень нравится, пока оно еще не надоело.
А мне очень нравится приглашать в эфир людей, которые освободились от государственных обязанностей, потому что тогда разговор получается гораздо более человечный, чем когда вы на должности.
Да, наверное, нет обязательств, которые тебя иногда сдерживают.
Ну, очевидно. Сегодня, как и всегда, мы говорить будем абсолютно обо всем, но первый вопрос, которым и слушатели, собственно, интересуются, чем сейчас занимаетесь и чем намерены заниматься? Совсем ли окончили свою политическую карьеру с выходом из партии «Единая Россия» и нет ли каких интересных предложений на будущее?
Ну, вы знаете, партия «Единая Россия» – это, наверное, не вся жизнь, которая еще впереди есть у каждого человека. Просто сейчас, после 12 лет работы в Государственной Думе, накопилось немного проблем со здоровьем. Я решила заняться своим здоровьем, то есть как следует, чтобы на большую жизнь, на оставшуюся жизнь, как бы оно пригодилось, нормальное здоровье, чтобы по больницам на старости лет не ходить, а сейчас его поддержать. И, знаете, вот сейчас пока, вот, как я уже сказала, мне пока эта свобода не надоела, а что впереди будет, покажет время, на все воля Божия. Знаете, говорят, где родился, там пригодился. Я думаю, что, наверное, нет, я не смогу сидеть дома очень долго, я, наверное...
То есть в Саратов не поедете, не собираетесь?
Нет, в Саратов я собираюсь, конечно же, это мой дом, моя родина, у меня там родители, у меня там близкие люди, мои близкие друзья, которых я обрела за свою жизнь, потому что вот приходит такой возраст, когда друзей уже не приобретаешь, просто бережешь тех, которые с тобой были до этого.
В одном из интервью вы говорили, ну, по крайней мере, упоминалось об этом, что собираетесь работать нотариусом, у вас же юридическое образование там, помимо прочих.
Вы знаете, это я этого не говорила, это говорили мои друзья. Друзья, в жирных кавычках, им надо было просто какой-то создать вокруг меня информационный повод. Но согласитесь, с должности зампреда Госдумы идти просто нотариусом работать. Ну,
да,
по меньшей
нет,
мере,
независимая
по
должность.
Меньшей мере, как бы, ну, не совсем, наверное, правильно. Были другие предложения, немного были предложения выдвигать свою кандидатуру на выборы в президента Московской нотариальной палаты. Но я не стала принимать это предложение, я отказалась. Хотя все эти годы, пока я работала в Государственной Думе, и когда еще в Саратове работала, я каждые 3 года подтверждала лицензию на частную нотариальную деятельность. И вот последняя лицензия, пока срок ее не истек. Поэтому, ну, возможности есть. Но я еще раз сказала, мне пока хочется вот просто побыть в этом свободном состоянии, свободном полете.
Правильно я понял, что широкая публика в Москве практически не знала о том, что вы вышли из партии «Единая Россия» вот несколько месяцев назад, и когда был звонок ровно с «Эхо Москвы» с просьбой прокомментировать в качестве депутата или члена «Единой России», политсовета или Высшего совета «Единой России» какое-то мероприятие, там-то, собственно, правду вы открыли московским журналистам.
Да, я заявление написала о выходе 5 марта этого года. В том, что я сделала, это я никому не сообщала, ни в прессу, никому, это мое личное дело. Просто сообщили об этом средства массовой информации после того, когда Путин сказал, что вот сейчас Дмитрий Анатольевич Медведев будет заниматься «Единой Россией», как бы он отошел от дел в «Единой России». И мне позвонили несколько журналистов, попросили прокомментировать данную ситуацию. Я сказала, что я комментировать не буду, потому что я уже не состою членом «Единой России». И, в общем, вот это вот дало такой информационный повод. И вот было несколько комментариев, где я там высказала некоторые свои мысли по поводу того, почему я это сделала.
А почему вы так тихо ушли, не хлопнули дверью? Не хотелось?
Да вы знаете, как-то вот возраст уже не тот, дверью хлопать. Я приняла такое решение, я это сделала, отвезла заявление. Бояться мне нечего, я это сделала открыто. Друзей у меня осталось в «Единой России», приличных, порядочных людей. И в Государственной Думе очень много. Просто вот поступило так, как поступило.
То, что Медведев сейчас возглавил Россию, это не подвигнет вас на какие-то
действия? Нет, не подвигнет. В «Единую Россию» я больше заново уступать не собираюсь, потому что у меня с ней очень много было сложных отношений с некоторыми членами этой партии, которые не могли вступиться тогда, когда, может быть, следовало кому-то дать по рукам, чтобы в отношении меня не было таких серьезных информационных войн, клеветы, которые открыто иногда в прессе звучало. Единственный человек, который за меня заступался и который не давал меня, извините, такое слово порвать, как Тузя Горелко, это был Путин. И я ему за это очень благодарна.
Саратовское землячество, в общем, достаточно, ну, если можно это назвать землячеством, достаточно велико его представительство, в общем, в высших органах власти, и не все там было как-то тихо и спокойно. В частности, говорили о вашем конфликте, да вы упоминали, по-моему, в школе злословия даже в некоторое время назад о конфликте, например, с Вячеславом Володиным, да, в то время как поддерживал вас вроде Дмитрия Яцко, в котором вы пошли работать заместителем еще в конце 90-х годов, да, заместителем председателя правительства тогда Саратовской области. Вот это... как бы политика грязное дело, я к тому
грязное.
Или нет, да?
Грязное.
Друзья
грязное.
Превращаются в врагов очень быстро.
Очень быстро. Очень быстро. И вы знаете, я просто сама так до конца не поняла, в чем же у нас вообще этот конфликт был, и был ли он на самом деле. То есть некоторые вещи.
То есть вы
были...
публично не ругались?
Публично мы никогда не выясняли отношения. Мы ни публично не выясняли, ни друг с другом не выясняли отношения. Знаете, вот есть такая фраза: услужливый дурак опаснее врага. Вот большое количество услужливых дураков помогли вот эту ситуацию как бы вот разгореться ей вот в такой конфликт пламя. Хотя, я еще раз говорю, мы никогда с ним отношения не выясняли.
Ну и тогда в ту же тему о судьбе вашего брата, который, ну, занимал какие-то политические посты тоже в Саратовской области.
Он был начальником управления регистрационной службы по Саратовской области в течение 7 лет.
И в свое время он баллотировался в Думу и писали, не знаю,
не писали,
правда,
это было неправда.
О том, что вы его поддерживали.
Я поддерживала брата, да. Он выдвигался как независимый кандидат в одном из округов в Саратовскую областную Думу. Это совершенно естественно, как сестра Прохорова поддерживала его. Ничего там противозаконного и противоестественного нет. Но вся вот эта писанина, которая тоже там обрастала самыми неожиданными там нюансами, что там чуть не в бюллетене было написано, что Тимошин Сергей Константинович, сколько брат Слизкий, этого, конечно, не было. Это все опять были такие грязные пиар-технологии местных саратовских журналистов, которые были преданы, как Шариковы служили там некоторым моим коллегам по партии.
Вот сейчас, после того, как вы покинули Госдуму, ушли из партии, если бы вернуть все на 13 или на 15 лет назад, политическую карьеру такую начали бы, осознавая, что она вам принесет? Больше плюсов или больше минусов?
Вы знаете, Сергей, если вот откровенно, я все-таки связываю свою деятельность больше как с депутатской вот своей работой в Государственной Думе. Партия – это как бы вот какое-то второстепенное для меня состояние. И для меня вот было важным мое место работы в Думе. Вот те обязанности, та ответственность, которая у меня была возложена распоряжением председателя все три созыва, вот то дело, которое мне было поручено, я его там делала. Я вела несколько зарубежных парламентских сессий, вела несколько государств, Дума, Конгресс, Балканский полуостров. То есть каждый созыв у меня менялись эти направления, но я эту работу делала, я считаю, я делала ее неплохо, и мне за нее не стыдно.
То есть еще раз пошли бы, если бы знали,
нет,
на что идти.
Да,
если
пошла бы. А вы знаете, я что хочу сказать?
Рисковая такая девушка, которая готова...
Сейчас бы не пошла. Пройдя вот все, что там было, уже заново, конечно, ну, нельзя переиграть свою жизнь ни один день и ни одну минуту. Потому что вот мы сейчас с вами поговорим, и уже если даже встретимся с вами через день, мы снова повторить ничего не сможем, что вот сейчас мы с вами говорим, чувствуем, как мы относимся к друг другу. Но 12 лет – это был хороший урок для меня, это была хорошая школа, и я очень благодарна этим 12 годам за встречи, которые мне подарили с людьми, с которыми я подружилась, с которыми вот когда я жила в Саратове, я могла только мечтать о том, что я даже, может быть, где-то рядом с ними постою. Это вот великие люди, великие певцы, композиторы, писатели. За это я очень благодарна судьбе.
То есть вражда враждой, с одними вражда, с другими наоборот, судьба
сводит? Я вообще по натуре человек не злопамятный. Я очень быстро всех прощаю. И это их беда, что они не умеют прощать так же быстро они. Ну что сделаешь, мы все люди разные.
Напомню, Любовь Слизко, гостья программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Оторвемся немножко от прошлого, от политики. К сегодняшней политике еще вернемся. Ну, у меня вопрос такой, может быть, неожиданный. Вот Россия и Польша одномоментно, можно сказать, выбыли из чемпионата мира. Как в вашей, ну, можно сказать, двухнациональной семье, муж у вас, ну, русский, но поляк по происхождению, да, собственно.
Польская кровь, да.
Как вы воспринялись?
Ну, мы болели за Россию, конечно же.
За болельщицы.
Мы болельщики оба с мужем. Мы болели, смотрели все матчи до одного. У меня одного матча не пропустили. И мы были очень довольны тем, как наши сыграли первую свою игру с чехами. Это был просто необыкновенно красивый матч. С поляками мне показалось, что они сбавили темп. Игра была непростой, но, сами понимаете, отношения, даже вот какие произошли ситуации с болельщиками. Но вчерашняя игра, конечно, была для нас большим разочарованием. Мы все-таки надеялись, что наши там дойдут до каких-то призовых мест. Честно говоря, вот какая-то вчера тактика была непонятная. Все время пытались они вот в зоне противника составить какую-то комбинацию, чтобы вот эта комбинация сработала на голевой удар. Не было вообще навесных каких-то ударов. И вот вчера это не сработало. И вот честно мне показалось, не было скоростей, которые мы увидели в первой игре. Очень жаль. И мне жаль болельщиков, которые тоже очень надеялись на то, что мы можем дойти до каких-то вот более высоких таких вот планок. И у команды были для этого все возможности.
Но я смотрю на вас и жалею о том, что у нас спортивных комментаторов женщин.
Мне очень жаль, что так получилось.
Вот, кстати, как вариант продолжения вашей карьеры, могли бы, наверное, вести
спортивные матчи. Я принимаю ваше предложение.
Если бы еще было официальное лицо, я мог его сделать официально. Но слушать вас, по крайней мере, приятно. Еще каким-нибудь спортом интересуетесь? Сами занимаетесь?
Я люблю хоккей.
Играете? На коньки встаете, как Путин?
Каталась, нет, я, ну зачем сейчас эти показательные выступления? Нет, я этого не люблю. Я каталась когда-то в молодости на лыжах и на коньках. Люблю очень хоккей, потому что вот серия 72-го года, когда я только что закончила школу, это было что-то необыкновенное. Вы помните, во сколько шли эти матчи, и я еще училась в институте. Это были как раз уже такие дни, когда нужно было готовиться к экзаменам. И вот эти вот серии этих матчей с СССР-Канада, когда мы узнали Коновальника, Фирсова, Старшинова, Полупанова, когда пришел молодой Третьяк. Потом мы подружились с Владиславом Третьяком. Сейчас он тоже, в общем-то, в хоккее такая заметная фигура будет и останется навсегда, потому что это легенда нашей страны, Советского Союза и России. И последний подарок, который нам сделала сборная нашей страны, обыграла всех без единого поражения, привезла такую замечательную победу в страну. Вот мне хотелось, чтобы футболисты тоже это повторили. Ну, вот с лобачками они как-то
оказались. Ну, наверное, футбол не национальная русская игра, хоккей как-то ближе, и не то чтобы суровые зимы.
Нет, вы знаете, как за них болеют искренне. Вот это состояние болельщиков, да, оно не может не передаваться играющим. Вот хоккеистам оно передается.
А футболистам почему?
А футболисты, они холоднее, что ли? Я не знаю. Вот вчера они были, простите меня, но в некоторых вот вещах, вот у меня есть такое ругательство, замороженный судак. Вот вчера я видела лица, вот и такая игра вчера была от некоторых. Не буду называть фамилию одного игрока, я вчера вот чуть с экрана телевизора его не прибила. Я думала, что вместо Киржакова, да, уйдет этот игрок, а он не ушел. Он продолжал мешать забивать вчера голы.
Мы восприняли проигрыш нашей команды как личное оскорбление.
Личную трагедию, да. Я надеялась, что с таким профессиональным тренером, как Дик Адвокат, стыдно было проиграть вчера. Потому что я видела его состояние, эмоции его видела, да. Хотя он, в общем-то, человек такой достаточно сдержанный. Но и здесь тоже, вот, знаете, такая была ситуация. Гусхидинг, мы заняли третье место. С Диком Адвокатом у нас были победы. Ну, нужно было даже хотя бы не опуститься ниже третьего. Но, к сожалению, в третьей игре мы уже сказали нам до свидания.
Как вам понравились слова Фурсенко? Я помню, что он возглавляет Российский футбольный союз о том, что... Ну, передаю смысл, да, фраза такая очень, сейчас не буду искать ее, о том, что греки недостаточно хорошо играли для того, чтобы мы могли показать свой класс.
Я оставлю это без комментариев.
Красиво. Как вы думаете, Фурсенко останется во главе Российского футбольного союза?
Ну, он же дал слово, что в 2018 году наша команда будет чемпионом мира.
При нем?
При нем. Нет, он сказал, ну, при нем или не при нем, но слово дал, оно не воробей. его назад уже не поймаешь. Простите, тогда уж за это надо отвечать.
Как болельщик, как гражданин, считаете, он должен уйти или можно его оставить?
Я думаю, что уйти надо. Если они сейчас решают вопрос о том, останется ли Дик адвокат тренировать сборную России или не останется, то, наверное, вместе с Диком адвокатом, если он уйдет, должны уйти и спортивные чиновники. В том числе, может быть, и господин Мутко, несмотря на то, что приближается Олимпиада. Потому что к нему претензий было более чем достаточно в свое время.
Напомню, в программе «Без дураков» Любовь Слизко. Любовь Константиновна, а что вас еще радует, что огорчает в жизни?
Как и всех людей, радуют успехи близких, друзей, радуют какие-то победы вот моей страны, как я сказала уже, в хоккее, в спорте, в достижениях науки, когда наши молодые ребята завоевывают какие-то вот призовые места на международных олимпиадах и показывают вот эти нанотехнологии, которых мы никак не наждемся от наших госкорпораций, от Сколково. Вот это радует. Огорчает ложь, которая вот царит с экранов, телевизоров. Огорчает, может быть, вот отношение такое к людям. Огорчает то, что сейчас происходит с правоохранительными структурами. То, что они стали политизированными, то есть это вот недопустимо. Вот это огорчает.
Подождите, но вы же были последние 12 или 13 лет далеко не последним человеком в государстве, и уж тем более в Госдуме. Почему вы не инициировали тогда те законы, которые могли бы, вот в частности, о лжи с экрана, вы говорите?
Вы знаете, вот, вот если вы вернетесь в историю, да, вот просто покопайтесь, может быть, в интернете, сколько раз я чего инициировала. Но все это оставалось на уровне, может быть, заседания фракции, какой-то экспертной группы. Как правило, на мои инициативы приходило отрицательное заключение правительства.
Почему?
Ну, потому что это, значит, не нужно пока ни стране, ни нам всем. Один человек не может это все изменить и побороть вот систему, когда ты не можешь внести даже такую законодательную инициативу. Вы помните хартию, которую мы принимали с тремя федеральными каналами по снижению вот того ужаса, который у нас идет на рекламу, на, вернее, на экранах телевизоров в прайм-тайм время. И никто ни одного пункта, ни одной буквы за эти годы этой хартии не выполнил, она просто канула в лету. То есть предпринимал я попытки неоднократно, но, к сожалению, вот в этой ситуации один в поле не воин был.
А вот смотрите, один ресурс собрал, ну, ваше голосование по разным проблемам, да, я просто напомню и слушателям, и вам, возможно, что, ну, закон о монетизации льгот не берем, да, вы вроде как голосовали за, потом критиковали за его, ну, там была такая сложная ситуация, даже сейчас не будем об этом. Например, 3 декабря 2004 года вы голосовали за отмену прямых выборов глав регионов. Почему?
Да.
И правильно ли было решение, как сейчас видите его?
Вы знаете, почему? Я была несколько раз как бы участником некоторых избирательных кампаний не в качестве кандидата там, в губернаторы, а в качестве поддержки одного или другого кандидата на выборах в регионе. И я видела, какие выбрасывались деньги, какие грязные технологии работали. Мне почему-то казалось, что если это будет назначение, то здесь будет почище, какой-то вот более, может быть, отбор, что ли, естественнее будет кандидатов на эти должности. Но я никак не хотела бы связывать вот то, что тогда произошло, с тем, что произошло в Беслане, вы помните. Эти события тогда были рядом. Но то, что как началось после 2004 года назначение губернаторов, некоторые, да, фигуры как бы себя зарекомендовали достаточно серьезно, да, интересно, а некоторых вот не успевали просто менять. И думаю, что, наверное, бы к выборам губернаторов мы не вернулись, если бы не произошли события, которые произошли после 4 декабря. То есть это какая-то такая вот политическая, может
быть. Но они же не просто так произошли, не на ровном месте, наверное, да?
Конечно.
Это же копилось. И
конечно,
сейчас вы можете сказать, что это решение было ошибочным или нет? Потому что вопрос ведь, если его по-простому ставить, да, вот так, без дураков, он достаточно простой. Или некий лидер, там, лидер партии или кто-то, лидер страны назначает губернаторов, своих представителей, да, и таким образом выдерживается жесткая вертикаль, либо люди, живущие в самом регионе, в Саратове, в Сыктывкаре, неважно где, они имеют возможность выдвинуть своего
кандидата. Сейчас я признаю, что я, наверное, где-то так ошибалась в том, что нужно было перейти на назначение губернаторов, и думаю, что все-таки это прямые выборы. Прямые выборы, никакие фильтры не должны здесь быть. Может быть, это праймериз кандидатов, неоднократные, может быть, вот эти вот праймериз, которые сейчас стали практиковать. Но это должны быть прямые выборы губернаторов. Иначе мы не сможем даже вот так, делая вид, что мы демократическое государство, говорить об этом каждый день, но от этого мы демократичнее не станем.
Но вы голосовали тогда осознанно?
Голосовала
либо
тогда
придерживались
осознанно.
Партийной дисциплины?
Нет, я голосовала тогда осознанно за это, да, я это вам говорю. Что...
Если бы вы придерживались другой точки зрения, вы бы проголосовали против как бы решения партии? Был какой-то
Нет, у меня были партии? Такие моменты, когда я не голосовала за некоторые законопроекты.
Например?
Ну, таких было несколько, сейчас вот трудно сказать. Я просто заявляла об этом на фракции и говорила, что за этот закон я голосовать не буду.
То есть это было учтено потом с
этим. Это было учтено, да, это было учтено, да, как бы это с пониманием ко мне относились, потому что были инициативы, в которые я вносила, например, свои поправки, они были полностью отклонены. Эти поправки, закон принимался в том виде, в котором как бы вот был он согласован с администрацией президента, с правительством. Я сказала, я вот хочу заявить о том, что я за этот закон голосовать не буду.
Ну, раз мы уже здесь, еще один вопрос. Напомню, что 15 апреля 2005 года вы голосовали в Госдуме за новый закон о выборах в Госдуму, отменивший выборы по одномандатным округам.
Да.
Ну, к пересмотру вроде не пришли сейчас, даже после декабрьских событий. Вы считаете, это было правильное решение? Только вот.
Ну, у нас в регионах остались выборы по смешанной системе, все-таки остались еще. Дело в том, что, наверное, не совсем, может быть, вот достаточная кампания кандидатов, которые идут по спискам, в том плане, что они как представители, как кандидаты той или иной партии работают с населением, чтобы их население знало. К сожалению, вот сейчас показывает практика, что многие из тех, кто потом подвигается по списку, да, по... Ну, там, с разными причинами, кто-то уходит на работу в исполнительные органы власти, кто-то там уходит в губернаторы. Люди просто не знают своих депутатов, которые проходят по списку от той или иной партии. И это не только в «Единой России». Такая ситуация во всех четырех парламентских партиях, которые сейчас прошли в Государственную Думу. Может быть, стоит вернуться, конечно, к системе смешанных вот таких вот вариантов выборов.
Вот смотрите, например, ваш пример. Да, вы вышли из партии, уже больше не представитель партии. Кстати, был где-то законопроект о том, что нельзя переходить из фракции в фракцию,
да, сейчас,
вы голосовали, да?
Да.
Ну, вот ситуация, когда вы сказали, что дорожите своей работой, в частности, там, в Международном комитете, да, и вы могли бы вполне выдвинуться там кандидатом в Госдуму. Решились бы, если бы была такая возможность?
Нет, вы знаете, если бы я захотела пойти в Государственную Думу этого созыва, я бы оказалась в этом созыве. Я просто не захотела сама. Дело в том, что сейчас можно... выдвигаться от любой партии, но не быть ее членом. Просто быть представителем этой партии, кандидатом от этой партии. Закон это позволяет.
Угу.
Даже от оппозиционной
партии. Членство не важно.
Не важно членство. Причем, вы знаете, в «Единой России» сейчас, несмотря на то, что Народный фронт, который тоже привел в Государственную Думу, там определенное количество новых депутатов Государственной Думы, из них только двое стали членами «Единой России».
Ну и... премьер-министр Медведев стал как раз, это, в общем, премьера в нашей практике, когда он стал
партийным
премьером. Любовь Слизко, гостья программы «Без дураков». Время проходит быстро. Сейчас сделаем короткий перерыв на новости и рекламу и вернемся в эту студию через несколько минут.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Сергей Коз на микрофоне, моя сегодняшняя гостья, Любовь Константиновна Слизко. Ну и мы, наверное, потихонечку к сегодняшним темам переходим. Одно из сообщений, которое пришло до эфира, некий Лос Джаш написал нам, хотел написать что-то от души, но тут уже так написали, милосердный человек не позволил бы госпоже Слизке читать всю эту правду. Я милосердный человек, честно скажу, поэтому я госпоже Слизке, в общем, и не позволил бы, наверное, но Любовь Константиновна, она сама вчера залезла на сайт и пришла в ужас от этого. Что думаете? Вот как бы сухой остаток, да, ну, правда, это слушатели «Эхо Москвы», люди там политически мотивированные, ангажированные, как угодно можно сказать, часть из них, по крайней мере, хотя средств общества достаточно представляют. Что думаете по поводу того, что пишут?
Вы знаете, очень злобным стало наше общество. Причем есть вопросы такие, комментарии, которые говорят о том, что люди вообще не владеют ситуацией, какой-то информацией более-менее вот о том, с кем они хотят сегодня в эфире там задать какие-то вопросы. Я вот себе таких вещей не позволяю. Я никогда не критикую то, чего не знаю наверняка, и никогда не сужу о том, чего тоже не знаю наверняка. Мне кажется, все-таки нам надо быть терпимее друг к другу. И вот терпимость и доброжелательность, они всегда делают больше, чем вот такая, знаете, непредвзятая даже какая-то злость, озлобленность, какие-то амбиции непонятные. Поэтому я, знаете, за то, что как я прожила свою жизнь, что я сделала, я не боюсь ответить. И если надо будет, я отвечу. Но вот на какие-то такие, знаете, уж очень такие злые выпады я не хочу отвечать. Потому что мне так надоело это все за 12 лет. И я не хочу больше вот создавать такую ауру какой-то, знаете, грязи, какой-то вот отрицательной такой вот атмосферы. Хочется уже от всего от этого отойти. Мне на следующий год будет уже 60 лет, и всего этого за 60 лет я навидала столько, что мне бы хватило это еще не на одну жизнь. Поэтому давайте жить в позитиве, говорить друг другу комплименты.
Я должен сказать, уже не первый раз здесь это говорю в разных программах о том, что из 100 с лишним вопросов, которые пришли к Любови Слиске, в общем, отобрать для эфира я смог, ну, дай бог, 3-4, максимум 5. Потому что некоторые вопросы, кажется, нормально. Видно, что люди совершенно не владеют ситуацией. Угу. Надо объяснять какие-то
да,
вещи.
Да, говорят о том, что я еще в Думе работаю, что я стою в Единой России. Некоторые вообще очень такое, что пишут даже не обо мне, а вообще каком-то третьем человеке.
Сообщение от Тренд. Вам респект и уважение, что приходите на эхо, невзирая на достаточно жесткое кусание вас здесь. К счастью, слишком экзальтированных меньше становится, а вы сильная, смелая и умная. Надеюсь, в этом убедятся многие, мы еще споем, пишет Трен.
Спасибо.
Вопрос по существу. Скажите откровенно, Любовь. Вопрос задает человек, подписавшийся DFCB и так далее, набор букв. Какой примерно процент членов Госдумы действительно озабочены тем, чтобы сделать жизнь россиян более комфортной и благополучной? То у людей иногда создается мнение, что Госдума для чего-то
другого существует. Думаю, что 1/3 – это как раз те, кто постоянно работает в комитетах и комиссиях. За все 3 созыва я видела вот работоспособность депутатов, которые работают, и чем они озабочены на самом деле, да, которые могут действительно отстоять ту или иную законодательную инициативу, не боятся выступить открыто в отношении, там, может быть, законопроекта, который принесет не очень хорошие плоды. И очень много тех, кто просто пользуется депутатским мандатом для того, чтобы одевать этот костюм неприкосновенности, бережет свой бизнес, какие-то там, может быть, свои темные делишки. И я была всегда за то, чтобы вот таких прогульщиков, которые просто получая мандат, потом не появляются, не работают в Госдуме, их было меньше, и сократить количество депутатов ровно наполовину, 225.
Да, я помню.
Но естественный отбор, да, вот в этой ситуации мне нравится слова Ленина, да, лучше меньше, да, лучше. Тогда вот эффективность КПД будет больше. Потому что вы помните последний созыв, когда нас там переписывали каждые 4 часа, кто ходит, кто не ходит. Я начала тогда борьбу с прогульщиками с первого своего вице-спикерства, с первого дня своего вице-спикерства. И говорила, давай хотя бы забирать зарплату. Если они не ходят, значит, она им не нужна. Эти деньги хотя бы для бюджета сэкономим. Ну, к сожалению, вот закон действует так, и нормы бюджетного кодекса, что мы, к сожалению, этого сделать не смогли. Еще раз говорю, что работают 150 человек, а им не безразлично, что они делают, что они выпускают, как они работают с законами, и как закон в конце концов начнет жить.
Вам довелось работать в качестве заместителя с двумя спикерами,
да.
Селезнёв и Грызлов, соответственно.
Да.
Можете как-то сравнить их, когда было интереснее, веселее, продуктивнее работать в конце концов?
Вы знаете, первые 4 года, это, наверное, самые интересные годы были, потому что 99-й год, вы знаете, что Дума была такая полукрасная, да, и пришло вот Отечество, пришло Единство, старички, которые
сидели. Вы, кстати, по Единству проходили.
Я Единство, тогда, да, по Саратской группе. Единство проходило. Конечно, это было... Вот, на мой взгляд, из 3 созывов, в которых я работала, это был самый интересный созыв, 3-й. Там была полемика, там были жаркие дискуссии, там были споры. И с Геннадием Николаевичем, с Селезневым мы там тоже иногда по каким-то вопросам конфликтовали. Но было интересно. И вы знаете, вот мне кажется, что если вот сравнивать чисто такой, вот, знаете, половой вопрос, отношение Селезнева к женщинам было как-то намного деликатнее, что ли. Вот у Бориса Вячеславовича вот как-то вот к женщинам было какое-то свое такое немножко холодное отношение. Вот Селезнёв нас как-то уважал, любил, жалел он нас, решал как-то вопросы эти быстро. Вот несмотря на то, что Грызлов как бы это мой коллега по партии, я с ним столько лет работала, ничего плохого не скажу вот про созыв 2003-2007 год. Там тоже все как бы, он первый созыв работал председателем Думы. Все было нормально. А вот уже в созыве 7-11 год, там уже, конечно, были некоторые у нас сложности в отношениях, непонимание какое-то было. Было.
Иногда говорят, что вы депутат и даже вице-спикер путинского призыва, как бы в том смысле, что именно после слов Путина о том, что женщины должны активнее участвовать в политике, и в политику надо активнее привлекать женщин, собственно, вас и назначили вице-спикером и даже первым вице-спикером, первым зампредом впоследствии. Для всех обозревателей это было неожиданностью, думали, что это промежуточная какая-то фигура. Вы-то сами как осознавали, на что идете, и как это было? Кто предложил вашу кандидатуру?
А это было 9 января, когда мы собрались перед первым заседанием Госдумы и пришли к исполняющему обязанности тогда президента Путина, он был премьер-министром, когда ушел Борис Николаевич, мы пришли с предложением, как будет выглядеть руководство, какие предложения есть у нас. И был Сергей Кужуяц Шойгу, был Борис Вячеславович Грызлов, Владимир Семенович Катренко, был Николай Ильич Локционов и была я. Не знаю, почему, как-то вот так оказалось, что я была в этой рабочей группе по подготовке первого заседания пленарного. И когда вот этот расклад рассказали, там, кто на какие должности будет рекомендоваться, Путин сказал, нет, вы знаете, давайте на должность спикера, может быть, будем рекомендовать Любовь Константину. Посмотрим, как пройдут выборы в Москве, Подмосковье, помните тогда. Громов и Селезнёв выдвигались. Ну, и как бы он вот этот вот весь расклад перемешал. А я спросила, говорю, а если как бы вот это не состоится, тогда комитет мне там, или что-то такое, как мне тогда что чувствовать? Он говорит, тогда первый вице-спикер. И все. И через два дня сказали, что от единства спикер будет выдвинута женщина, потом стало ясно, что это, возможно, Слизка. Но, знаете, мы с ним как-то вот потом обсуждали при встрече вот мою работу. Я приходила всегда и спрашивала, есть ли какие-то вопросы, может быть, что-то где-то я сделала не так, потому что региональный уровень, да, чиновника, и федеральный – это две большие разницы.
Часто были встречи, как говорят, с Владимиром
Владимировичем? Да, когда я была 8 лет первым зампредом, часто были эти встречи, потому что у меня очень большой был объем так и полномочий и обязанностей. И вот мне приятно, что он сказал как-то один раз, я не пожалел, что сделал этот выбор. Вот для меня это была вот высшая оценка его, как бы вот моей деятельности в Государственном Думе.
Голова не закружилась тогда от такого быстрого всплытия?
У меня никогда не кружится голова, и когда я избралась в Государственную Думу в 99-м году, я всегда знала, что это когда-то закончится, и к этому надо себя готовиться. Нет, у меня не кружится голова никогда. Мне как-то мой бывший губернатор Дмитрий Федорович Аяцков сказал, Люба, ты властью не умеешь пользоваться или не хочешь? Я сказала, не умею, учиться не буду.
Что он имел в виду под пользоваться властью?
Не знаю. У каждого свое понятие в этом смысле. Я ответила, как ответила.
Учиться не стали. Путин первого восьмилетнего периода и Путин сегодня – это разные люди или это один и тот же человек? Помудревший, постаревший? Что?
Думаю, помудревший. Думаю, помудревший. Я говорю, что про Путина ничего плохого говорить не буду никогда. Если я захочу что-то сказать, я найду способ, может быть, встретиться с ним и как-то ему сказать это один на один. Я Путину обязана своей карьерой. И я знаю, что для меня значил Путин в эти 12 лет. Еще раз повторюсь, что когда мои однопартийцы тихо меня мочили в прессе и заказывали самые разные там против меня не очень хорошие деяния, Путин за меня заступался и не давал меня порвать, я еще раз говорю. Я ему за это благодарна буду всю жизнь.
Путин правильно сделал политически, что пошел на третий срок после четырехлетнего, ну, не скажем, отсутствия в политике, потому что он фактически так и оставался первым лицом?
Мне сложно это комментировать. Правильно он это сделал или неправильно. Наверное, он оценит это сам. Но я все-таки думаю, что 8 лет, первых 8 лет, наверное, было бы достаточно. И, может быть, если бы он тогда пошел сразу на третий срок, это был бы тот же Путин, которого мы знали 8 лет предыдущих. Сейчас, мне кажется, это уже другой Путин.
Медведев сильный политик, Дмитрий Анатольевич?
Я с ним никогда не сталкивалась по работе. Я с ним сталкивалась по работе только тогда, когда он был главой администрации президента. Поэтому, знаете, мне сложно судить о его как-то политических каких-то качествах или вот рейтингах.
Считаете ли вы, как многие обозреватели, что события декабрьские, они связаны не только с выборами, там, не совсем честными, скажем, да, в Госдуму и с последующими президентскими выборами, но и с тем решением, которое, если не ошибаюсь, в сентябре прошлого года было принято, когда наш тандем Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович объявили о
Думаю,
том, что они меняются
должностями. Думаю, да, это вызвало раздражение, очень у многих это вызвало раздражение, об этом говорили многие открыто. И мне кажется, что здесь вот опять какой-то сыграл случай, что ли, вот в этом смысле. Вот если бы никто об этом не объявлял, а просто само собой бы так и шло, как и шло, собрался бы очередной там съезд партии, выдвинул кандидатом в президенты того же Владимира Владимировича Путина, Медведев потом бы, может быть, пошел на председателя правительства. Вот без этого объявления все было бы намного проще и, может быть, легче. А вот это вызвало, да, очень большое раздражение.
Вы думаете, что это был плохой пиар-ход? Или вообще
это был неправильный ход
люди
вообще.
Люди устали, избиратели, значительная их часть, скажем так, значительная часть избирателей устала от того, что один и тот же человек возвращается, вернее, не уходит куда, никуда из политики.
Я хочу сказать, что вот на этот момент не было сильного кандидата, который мог бы заменить Путина. Просто не было. Да, я, честно говоря, как-то вот симпатизировала вот из всех этих кандидатов Прохорову. Я не беру Путина. Я сказала, Путин это отдельная для меня тема.
Да.
Я сказала, что о Путине я буду как бы вот как-то для себя приняла. И мне показалось, что у Прохорова вот есть какая-то вот новация, что-то интересное такое появилось, чего нет у всех остальных кандидатов. Да, вот мне интересно было. Я смотрела, на чем эти эфиры у Соловьева. Я слушала там его эфир, когда он по радио там какие-то там свои использовал это время информационное. Но когда я увидела 5 марта их у Владимира Владимировича, там не было только Зюганова. Там сидел очень довольный Владимир Владимирович Жириновский, несмотря на свою оппозиционность, такую резкую. Да, там сидел Сергей Михайлович Миронов. И сидел Прохоров тоже, да. И вот у меня создалось такое впечатление, что вообще все вот как бы играли в одном спектакле, да. Что все знали, как бы, какой будет расклад, кто победит. Просто вот как-то статисты отыграли свои роли. И даже вот они не смогли здесь, как по Станиславскому, не верю. Вот надо было хотя бы здесь, чтобы мы поверили. Вот я даже не поверила, что Прохоров искренне пошел на выборы и хотел быть президентом.
А кого вы видите из перспективных политиков? Ну, чаще всего называют, соответственно, Навального и Удальцова. Один представитель
нет,
такой...
Нет, я пока их не вижу. Все-таки это... Пусть они не обижаются на меня, но я человек все-таки взрослый. Я в политике уже, слава богу, 12 лет. Но я пока не вижу ни того, ни другого в качестве президента. Пока еще это лидеры вот такого уличного, может быть, неприятия этих событий, которые происходят. Я не вижу пока программы, которую они могли бы предложить. Не вижу пока какой-то адекватной последовательности, да, вот тех действий, которые есть. Вот даже Лига избирателей, которая была создана, даже она более интересна мне вот как политику, чем вот то, что сейчас делают Навальный и Удальцов. Пока нет.
На митинги не выходили на эти?
Нет,
начиная
не выходила.
Начиная с декабрьских, ни на какие?
Нет,
это ваша принципиальная
выходила.
Позиция, либо просто душа не лежит за кого-то идти?
Нет, я просто, знаете, как, ну, немножко здесь какая-то авантюрность была, вот с Навальным и Удальцовым. А то, что вот после выборов 4 декабря люди здесь только вышли, у меня просто не было в Москве, и я не знаю, может быть, я бы тоже оказалась бы на каком-то митинге, я не исключаю такого.
Угу. А как прокомментируете феномен Ксении Собчак? Вот вы только что определили свою позицию относительно Владимира Владимировича Путина, да, и сказали, что никогда ничего, если что-то скажете ему. Вот случай немножко другой, да, человек, который числился в протеже Владимира Владимировича Путина, каким-то ходом...
Вы так уверены об этом говорит, что знаете об этом наверняка, почему-то.
Ну, потому что крестницей была, и покровительство, в общем, пользовалось, и отчасти, возможно, отчасти, хотя Ксения Собчак это и отрицает, и связаны какие-то успехи в продвижении каких-то проектов. Мало того, что она просто умная, талантливая девушка, на мой взгляд. Вот. Но, тем не менее. И самое главное, что об этом говорят. Это феномен, когда Путин делит людей на друзей, врагов и предателей. Да? Вот Ксения Собчак становится для него кем-то вроде предателя. То есть человек, с которым его связывали какие-то вещи, она начинает выступать объективно против него. Причем вспомните, с чего начинала Ксения Собчак, да, вот первые ее шаги, пока она не ввязалась достаточно прочно в политику и не получила там первый привод, да, и все вещи, которые обыск, который, может быть, тоже прошу вас прокомментировать. Она сказала, что мы не хотим власти, мы хотим влиять на власть. Позиция обывателя, нормального гражданина. И власть, или она сама, двигает ее в сторону активной политики. Она влекается все больше и больше. Вот по-человечески такой вопрос. Вы думаете, что это эволюция человека, ее Ксения Собчак, либо это, как иногда бывает у девушек, извините меня за сексизм, если он звучит, я в принципе не сексист.
Нет, я думаю, это эволюция.
Это близость человека, который активно занимается политикой рядом с ней.
Я думаю, это эволюция, потому что я тоже смотрела, какой была Ксения Собчак несколько лет назад, и какой взрослой стала Ксения Собчак после декабря 2011 года, да? То есть это две разные Ксении. Я думаю, что здесь пока она никого не предавала. Наверное, у каждого человека есть право на позицию и на оценку событий. Здесь, наверное, предательством это нельзя. Я не думаю, что Путин отнес ее к категории предателей. Ситуация, которая произошла с Ксенией Собчак, вот эти обыски и вызовы в Следственный комитет в день государственного праздника, понятно, что это было желание помешать, наверное, внести какое-то замешательство вот в тот марш миллионов, который планировался на 12 июня. И думаю, это был такой расчет. Обидно то, что действуют методами КПСС. Так было в Советском Союзе, я это помню, да, что политизированы все органы правоохранительные. В данной ситуации эта ситуация прямо у нас наглядно была высвечена 11 и 12 июня. И вот то, что раньше, чем, наверное, документы донесли до Следственного комитета, фотографии, да, некоторые появились в средствах массовой информации, я считаю, что это вот такой цинизм по соблюдению так называемой тайны следствия, которую у нас так соблюдают правоохранительные органы.
Вы же были в той же самой ситуации.
Я в той же самой ситуации была, да, 6 лет назад.
Квартире, да,
да,
и несмотря на то, что там опись похищенного составлялась там, ну, наверное, в несколько...
Следователем, да, да, да. Она еще не успела ее закончить, как она уже была на сайте газеты «Твой день». Тоже была продана, и без всякого объяснения причин, хотя под контролем Нургалиева было вот расследование моей квартирной кражи. Уж если говорить, наверное, кроме меня самой никто не знает, что же на самом деле меня украли. А вот эти фантазии, которые потом в прессе с помощью, опять же, моих друзей-однопартийцев расцвели, ту же самую ситуацию сейчас вот переживает Ксения Собчак. Мы с ней, кстати, договаривались об эфире. У меня 20 июня будет у нее эфир на «Дожде». И я ей сказала: Ксения, держись. Это еще только начало. Но, говорю, вот это время, когда мы узнаем очень хорошо людей. Вот ты узнаешь людей. Она мне сказала: большое спасибо, что вы меня поддержали. Да, вы правы. Я начинаю узнавать людей совершенно с другой стороны.
У вас до вашего прихода в политику был образ серьезного человека, скажем
сейчас
так.
Сейчас уже нет. Сейчас легкомысленно.
Сейчас улыбаетесь легкомысленно и свободная женщина, как мы определили с самого начала.
Это очень разные вещи. Я вообще другой вот человек. Я сейчас смотрю на себя иногда, смотрю свой архив, пересматриваю. Ну, боже мой, какая я вообще была.
Возвращаемся к этой ситуации. Ксения Собчак начала с другого. Это, в общем, всесоюзно, хотел сказать, всероссийский известный человек, и со славой даже превышающий, да, один из самых популярных, как бы, персонажей нашего времени. А популярность это была достигнута за счет и тех проектов, которые многие обвиняли в отсутствии нравственности.
Дом-2.
Да? По как бы бэкграунду политиков, как говорят, что Прохорову ничего не светит на крупных выборах, потому что за ним всегда этот имидж миллионера, то есть человек, который участвовал, там не участвовал, неважно, не разбираются, человек, который заработал миллиарды на страданиях народа, да, также и к Ксении Собчак многие относятся как к человеку, который, в общем, молодежи подавал неправильный, мягко говоря, пример с экранов телевидения, а теперь пытается быть политиком. Есть ли перспектива у Ксении Собчак,
думаю,
как у политика?
Я думаю, есть. Знаете, мы всегда люди вот любим искать в чужих как бы вот поступках и в чужой жизни очень много недостатков. Вот нам так нравится копаться в чужой жизни. Вот в своих глазах мы иногда булыжники не видим, из-за которых даже очки не налезают на наше лицо. А вот в чужой жизни, в чужих каких-то вещах мы там, ну, специалисты, доки во всем. Я думаю, что мы все грешили в молодости чем-то, просто у нас не было телевидения, у нас не было возможности, может быть, стать Ксенией Собчак и вести какие-то программы. Да, наверное, это будет каким-то упреком для Ксении, вот эти вот ее программы, может быть, какие-то выступления, вот эта вот легкость, может быть, вальяжность, которую она себе иногда позволяла. Но я еще раз говорю, вот сейчас год я наблюдаю за Ксенией Собчак, и я вижу другую Ксению Собчак. Это два разных человека.
Вот смотрите, на Западе я остаюсь в этом поле. Для политики очень важно, чтобы скелеты в шкафу, которые есть, наверное, у каждого человека, для политики они очень важны, потому что, соответственно, можно ли их запрятать глубоко, где никто не найдет, либо вытащить наружу, что мы и видим там со Стросканом, там с кем угодно, mm-hmm. да, миллион примеров перед глазами. Совершенно то же самое.
Очень вот. Такое, что все конспекты получили в каждую страну, да. Держат их, как берегут, как зеницу ока. И потом по ним работают в отношении своих противников.
Вот такое ощущение, что у нас, возможно, если ты у власти, тогда, соответственно, ничего не открывается. Если ты уйдешь от власти, то что-то откроется. Может быть, этим и объясняется то, что многие люди там годами и даже десятилетиями держатся за эту власть. Не столько, как за возможность зарабатывать деньги, сколько за эту возможность, за неприкосновенность ровно
может
за
быть.
Это.
Может быть.
Нужно ли человеку, идущему в политику, нужна ли ему безупречная репутация.
Безусловно. Что... Безусловно. И безупречная репутация позволяет ему быть независимым, позволяет ему иметь свое собственное мнение и отстаивать его. Когда ты в чем-то запачкан, тобой всегда легко управлять. И ты всегда будешь управляем, потому что за тобой есть это грязное пятнышко, которое могут просто сегодня выставить на показательный такой вот для всей страны экран.
А может ли человек дойти до верхних этажей власти, если у него безупречная репутация?
Может. Если безупречная репутация будет не только у одного.
А хотя бы
у 5 из 10. Я хочу, чтобы у нас так было. И хочу, чтобы с безупречной репутацией больше и больше приходили в высокие структуры власти. Тогда другой станет Россия.
Вы думаете, это может измениться в ближайшие 4 года?
Думаю, может измениться. Мне кажется, что сейчас...
6 лет, простите, президентский срок.
Я думаю, что сейчас вот то, что происходит, все-таки на это нельзя вот реагировать, может быть, даже вот усилением законодательства, там, санкций за митинги и прочее. Я все-таки вот человек, который придерживается такой вот, знаете, вещи «худой мир лучше любой ссоры». Худой мир достигается только дипломатическим путем. Не поздно еще садиться и договариваться, и идти на какие-то уступки для того, чтобы не довести Россию, когда грянет гром.
У вас есть ощущение кризиса достаточно близкого?
Есть.
И именно переговорами можно. Его или отдалить, или вообще...
Я думаю, что здесь можно и какие-то поправки в законы внести. Я думаю, что можно договариваться с оппозицией. Я думаю, что не нужно нам плодить большее количество людей, которые не принимают вот события, которые происходят. Вот многие, ведь, которые пришли 12-го на митинг, они сказали, мы пришли только потому, что вчера были обыски. Вот это людей еще больше разозлило. Вот этого делать нельзя.
Самый последний короткий вопрос. Время истекает. Вы считаете, что Путин может пойти на диалог с оппозицией?
Я бы очень этого хотела. Чтобы он пошел на диалог сам. А не передверял это своим чиновникам и своим представителям, которые сейчас занимают должности, которые обязывают их к этому. Я хочу, чтобы он пошел сам.
Я благодарю вас за то, что вы пришли на этот эфир и отвечали на наши вопросы. Напомню всем, что гостьей программы «Без дураков» на Эхе и на RTVI была Любовь Слиска. Всего доброго.
До свидания.
«Без дураков».